Париж. Вчера и сегодня.
Арина Макарова.
Кто из наших современников, французов и не только, может представить себе Париж без Эйфелевой башни? А между тем ей неоднократно грозило разрушение. Возведенная в 1889 году из первосортного российского чугуна для Всемирной выставки, эта парижская дама должна была исчезнуть. Вот одна из историй о том, как ее чуть не сдали в металлолом. Весна 1925 года. Это эпоха так называемых «les années folles» – «безумных лет» между двумя мировыми войнами. Этот период во Франции был отмечен экономическим ростом, расцветом искусства и развитием народной, так называемой пролетарской культуры. В Париж приезжают творить самые знаменитые художники и писатели. Столица наводняется иностранцами со всего мира, приехавших не только полюбоваться красотами возрождающейся парижской жизни, но и делать бизнес. Представьте себе Елисейские поля под сенью только что вылупившихся из почек цветно-зеленых молоденьких листьев платанов, прогуливающиеся пары, террасы кафе. За столиком одной из них сидят два ничем не примечательных джентльмена и обсуждают аферу века – распил Эйфелевой башни. Одного звали Виктор Люстик, чех по происхождению, родившийся в Богемии, проживающий в США, где он до этого уже успел обмануть самого Аль Капоне. Второй – Дэнди Дон. Это прозвище, которое было дано Роберу Артуру Турбийону, также известному американской полиции мошеннику. Оба пересекли Атлантику в поисках новой гениальной идеи. События сами подсказали им, как действовать. Французские газеты опубликовали сообщение мэрии Парижа о том, что успевшая стать знаменитой Эйфелева башня может пойти на слом, так как средств на ее содержание катастрофически не хватает. Надо отметить, что даже 36 лет спустя после своего создания башня все еще вызывала споры среди парижан, и идея ее демонтажа то и дело мелькала во французской прессе. Люстик и Дон немедленно приступают к действию. Они подделывают письмо парижской мэрии, якобы дающее им разрешение на распил ажурного памятника архитектуры для сдачи в металлолом. Идея кажется с первого взгляда абсурдной, но она отлично сработала. Жертва мошенничества была выбрана с идеальной точностью. Достаточно богатый предприниматель, но не вхожий в высшее общество и не знающий деталей парижской культурной или политической жизни. Его звали Андре Пуассон. Фамилия в переводе на русский звучит как «рыбка». По этому поводу можно дважды пошутить. Для мошенников он являлся идеальной золотой рыбкой, а во французском языке существует множество пословиц со словом «рыбка», но мы отметим лишь одну – «noyer le poisson», что буквально означает «утопить рыбку», а в переносном смысле означает «заговорить человеку зубы» или просто-напросто «надурить». Виктор Люстик готовит фальшивые приглашения на аукцион, на котором якобы будут продаваться за гроши остатки распиленной Эйфелевой башни. Его так называемый секретарь Дэнди Дон рассылает эти приглашения Андре Пуассону и еще четырем главным торговцам металлолома в Париже и его окрестностях. Остальные торговцы выбраны лишь для проформы, так как главная жертва уже определена и сидит на крючке. Ему мистер Люстик сообщил в приватной беседе, что является представителем самого президента Французской Республики Гастона Думерга. место для главной аферы выбрано также идеально. Это шикарный отель «Крион» в самом центре столицы на площади Согласия. Место престижное. К тому же во множественных кулуарах и приватных залах отеля процедура подписания фальшивого контракта будет надежно спрятана от возможных любопытных глаз. Афера началась в тихую майскую пятницу 1925 года. Для пущей достоверности мошенники позволяют пятерым гостям отеля «Крион» немного поторговаться, а потом устраивают бесплатную экскурсию на Эйфелеву башню, чтобы предприниматели смогли сами убедиться в качестве продаваемого сырья. На размышления предпринимателям было дано 5 дней. Первым сделал свое предложение Пуассон. За ним последовали остальные 4, но они в этой истории выполняли лишь роль фигурантов. Что предложили купить Пуассону и за какую сумму? Контракт поражает воображение жителя первой четверти XX века. 312-метровая башня будет распилена на 15 тысяч балок, которые все вместе весят около 7 тысяч тонн. Точная сумма контракта осталась неизвестной, но легенда предполагает, что Пуассон должен был заплатить за уничтоженное чудо архитектуры 100 тысяч старых французских франков. Это огромная сумма. Для того, чтобы раздобыть деньги, Пуассон опустошил все свои банковские счета и даже заложил дом в ипотеку. По условиям контракта деньги он должен был принести в течение последующих 5 дней. Истории также неизвестно, какие сомнения закрались в душу несчастного торговца металлоломом, но в последний день он отказался от сделки. Но Люстик предусмотрел и это. В контракте было написано, что за отказ полагается неустойка. К тому же в момент его подписания Пуассон уже заплатил незначительную часть суммы. В конце концов, Пуассон сдается и выплачивает все до последнего сантима. А дальше все просто. Чемодан денег, поезд до австрийской границы с фальшивым паспортом. 10 дней на аферу века, писали потом французские газеты. В итоге погубила Люстига, ведь известно, что дни свои он закончил в американской тюрьме. Его погубила собственная жадность. Несколько дней спустя сделки Андре Пуассон понял, что стал жертвой обмана, но побоялся обратиться в полицию. В это время в Вене Виктор Люстик и Дэнди Дон ведут шикарный образ жизни. Но через месяц их посещает сумасшедшая мысль. Если они успешно продали Эйфелеву башню в первый раз, то почему бы им не сделать это во второй? И они возвращаются в Париж. Вторая жертва оказалась не простой рыбкой, а очень подозрительной. Почуяв что-то неладное, новый торговец металлоломом обратился в полицию. Тонкое чутье Люстига спасло его в этот раз. Он успел вернуться в США, где тихо осел во Флориде. Его арестовали 10 лет спустя за многочисленные аферы, совершенные на территории США. Люстик во всем сознался и заключил сделку со следствием, чтобы сократить срок своего приговора. Но так называемое «дело о продаже Эйфелевой башни» никогда в судах не рассматривалось ни в Штатах, ни во Франции. О нем стало известно лишь из рапорта агента секретных служб США, который долго искал следы Люстига по всему миру. Накануне открытия процесса, который должен был пройти в Нью-Йорке в 1935 году, Люстик сбегает из-под ареста. Через 27 дней полиция находит его в Питтсбурге. 5 декабря того же года судебные слушания начинаются. В итоге Люстига приговорили к 15 годам тюремного заключения в знаменитом Алькатрасе за изготовление фальшивых денег. В 1947 году он умирает в тюрьме от пневмонии. Way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you.
That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.